к свободе. У микрофона Виталий Портников. И сегодня мы беседуем с вами о том, как Украина борется с информационной экспансией со стороны России. Наиболее актуальной эта тема стала, можно сказать, в последние недели, когда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу признал, что в России есть собственные войска для информационных операций. Это тоже стало важной темой обсуждения и в украинском обществе. Мы пригласили в нашу студию министра информационной политики Украины Юрия Статя. Здравствуйте.
Спасибо.
И шеф-редактора интернет-издания Петра Мазепа Виктора Трегубова. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Юрий Славович, начнем вот с вашего ведомства. Довольно странно, знаете, что с российской стороны во всей этой борьбе участвует Министерство обороны с целым, так сказать, почти маршалом Сергеем Шойгу, а с украинской стороны отвечать на все это должно Министерство информационной политики, и к нему все вопросы адресованы.
Ну, собственно говоря, ничего странного. Там помимо Шойгу еще есть ФСБшные структуры, которые этим занимаются, в том числе развитая система недоразвитых людей, которые получают ярды в переводе на американские деньги. Или европейские. И, соответственно, ну, это абсолютно логично, поскольку глобализация мира говорит о том, что информационная составляющая любой гибридной войны – это очень важно. Поэтому ничего странного в этом со стороны русских нет, так же, как и активно в этом направлении работает и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки, то есть, наконец-то понимая, что это очень важная составляющая гибридной войны. Странно другое. Странно то, что у нас это, к сожалению, до сих пор не понято. И, собственно говоря, вот это странно.
Виктор, вот как вы ощущаете, вот может ли действительно в нашей ситуации Министерство информационной политики быть реальным такой вот альтернативой такой вот огромной российской военно-пропагандистской машине? Можно назвать ее военно-пропагандистской?
Нет. На данный момент, безусловно, не может. Ни по ресурсам, ни по задачам, ни по сейчас описанному функционалу. Более того, ни по принятым правилам, которые оно на себя взяло, оно не может этого делать. Оно у нас пообещало БСЕ не пропагандировать среди собственного народа и не вмешиваться в непосредственное производство контента. Поэтому я, честно говоря, не вижу, как это технически возможно.
Я могу слово сказать «нет». Да. С тем функционалом, который был до 1 марта, очевидно, что нет. А с тем функционалом, который появился, думаю, что просто Виктор не читал еще решение Комитета министров, последнее, которое расширяет функционал положения Министерства информационной политики, и, соответственно, исходя из этого функционала, в положении появляются те вопросы, которые стоят перед Украиной, в том, что называется и пропаганда, в том, что называется информационная война, проведение информационных психологических спецопераций, мониторинг. И, собственно говоря, это то, что продиктовано принятием РНБО доктрины информационной безопасности Украины. Первое – это изменение в положении, второе – это расширение штата, и третье, чего, к сожалению, нет, это было бы неплохо, если бы это было бы еще увеличение финансирования. Собственно говоря, этого не происходит. Если дальше будет такая ситуация, то говорить о каком-то противодействии будет просто, ну, нечестно, да, потому что сложно бегать с дубинкой, когда на тебя идут танки. Вот в данном случае мы пытаемся это делать, но это сложно. Ну, либо что-то изменится, либо тогда дальше будем бегать с дубиной. Эффективно это или нет, не буду врать, нет, неэффективно. Если бы в этой ситуации не активно не заняли бы позицию, если мы говорим о сегменте интернета, соцмедиа, блогеры, и я их называю информационные волонтеры или информационное агентство, то боюсь, что все было бы очень плохо. Но, повторюсь, ситуация меняется, и в изменениях, которые принял Комитет министров буквально вот там в последних числах предыдущего месяца, и тот функционал, который расширен благодаря доктрине информационной безопасности, он говорит о том, что, ну, понимание в больших головах, в еще больших головах, чем, собственно говоря, у министров, эта ситуация появляется, и, ну, дай бог, что-то будет меняться. У нас всегда так, к сожалению, вот там электроэнергия, агропромышленный комплекс, там что-то еще, он интересует больше. Причин называть не могу, потому что нужно выходить в оппозицию и тогда их называть. Но, тем не менее, вот все, что не касается каких-то возможных денег, а доходов, я имею в виду, или передележа денег, оно, в общем-то, неинтересно. А вот на то, что надо выделять деньги, ну вот как-то вот всегда потом. К сожалению, это потом может не наступить, страны может не быть.
Президент Порошенко подписал доктрину информационной безопасности. Вот вы с ней знакомились?
Да. И с прошлой версией.
Да, а вообще, она вообще может подействовать?
Понимаете, это мне немножечко напомнило любимую пьесу Шварца «Дракон», где выдали, где Ланселоту, жители города, выдали удостоверение о том, что копье находится в ремонте. Это рамочный документ. Безусловно, это полезный рамочный документ, и если бы он был принят, ну, хотя бы 2,5 года назад, я бы это более чем приветствовал. Но с рамочным документом на вышеупомянутый танк ты не выйдешь и сказать, вот у меня документ, что через 2 месяца мне выдадут винтовку. Фактически, да, этот документ позволяет начать разработку метода противодействия.
Да, к сожалению, да, нам придется говорить одинаково, поскольку поскольку мое мнение ровно такое же, чуть-чуть изменения внесу. Доктрина – это декларативный документ, мы все здесь сидящие за столом это понимаем. А, собственно говоря, она действительно позволяет начать обращать внимание на словосочетание информационной агрессии, информационной атаки, информационные сериалы. Собственно, то, что происходит с Украиной 2.5 года с началом военной агрессии России, и, собственно говоря, правда, то, что должно было быть проголосовано, наверное, было еще 2.5 года назад. И еще раз акцентирую на том, что подобный документ и был написан 2.5 года назад. Но имеем ситуацию, при которой две составляющие. Первое, мы хотим очень большой прозрачности, когда все должны пообсуждать этот документ, начиная с поездок по регионам, что мы делали, заканчивая всеми нашими партнерами там, от Вены до Вашингтона, и пошло-поехало. И вторая составляющая, почему этот документ не был принят так долго, это наш такой средний уровень бюрократии. Вот мы должны пройти погоджение...
Согласование.
Согласование со всеми министерствами. Еще раз говорю, в том числе с такими, как Министерство там, экологии, Министерство АПК. И вот я там, это, к примеру, сталкиваюсь, например, с какой-то визой какого-то среднего чиновника, который говорит, нет, я здесь не согласен, вот с таким-то пунктом, а его надо переделать. И ты смотришь, это какой-то там, к примеру, чиновник среднего уровня какого-то министерства, который ну, совершенно ничего в этом не понимает. Но вот он считает важность надуть щеки, сделать такое большое пузо и показать всем, какой он умный. И вот эти две составляющие, они привели к тому, что мы 2.5 года бегали от одного чиновника к другому, бегали по регионам, по странам, по мирам и весям, и, в общем-то, только сейчас имеем этот документ. Что было бы хорошо, это 2.5 года назад. Это документ декларативное изменение в действующие законы и реализация этого на практике. Из плохого уже все озвучено, из хорошего. Слава богу, что она сейчас есть, она позволяет развязать руки и начинать, собственно говоря, выконавщу исполнительную функцию внедрять в жизнь. И уверен, что активизация сейчас очень быстро произойдет. Думаю, что вот в момент, когда мы сидим в студии, эти винтики начали крутиться еще быстрее, и последствия этого в хорошем смысле слова для Украины, в плохом смысле слова для России мы увидим в ближайшее время.
Я вот, честно говоря, всегда опасаюсь подхода к этому информационному ответу, который заключается в том, что очень многие люди в стране даже, если вот поговорить, как, что нужно делать, как нужно отвечать, кстати, ваше ведомство сейчас на этом было сосредоточено, нужно отвечать, на, так сказать, на вот в Донбассе и в Крыму. Вот есть оккупированные территории, надо с ними работать, надо работать с их населением. И в этом смысле то, что Россия, в общем, работает не с Крымом и с Донбассом, а с населением остальной части Украины, оно как-то упускается из виду.
Да нет, смотрите, ну, во-первых, я никогда не говорил, что нужно работать только с какой-то частью
населения.
Ну, у вас
были проекты специальные по Крыму и по Донбассу, у вас есть заместитель, который занимается Крымом и Донбассом.
Ну, вот именно потому, что этот функционал был прописан в положении, и собственно говоря, этим и занимались. А вот расширение этих полномочий, которые сейчас вот проголосованы Комитетом министром и проголосованы в РНБО, в этой доктрине, они как бы позволяют заниматься и другим сегментом населения внутри страны и вне страны тоже. Печаль в том, что для того, чтобы в России 6 раз за последнее время вносились изменения в доктрину информационной безопасности России, подобные решения принимаются ну, там, в течение 5 минут, согласовывая это на каком-то маленьком ситуативном кабинете и, собственно говоря, очень быстро внедряется в жизнь обыкновенным стуканием по столу кулака. А у нас вот, да, вот документы, они проходят там, какой-то сумасшедший дом и вот даже декларативные, только через 2.5 года. Что касается работы, связанной с информационной безопасностью страны, они должны вестись не только на временно оккупированных территориях, не только в Крыму, и не только в стране, на другой территории, подпорядкованной урядом,
контролируемой
властью, да, или правительством. Ну, в том числе это касается и других стран, и людей, живущих в других странах, по одной простой причине, что если не информировать о том, что происходит в стране, еще раз, это не только касается временно оккупированной территории и другой части страны, то, собственно говоря, ты начинаешь проигрывать вот сознание, знание того, что есть правда, а что нет. Россия в этом очень плотно работает не только 2.5 года, а все 25 лет независимости Украины. Грустно, что подобный орган был не создан 25 лет назад. Хорошо, что действия какие-то происходят сейчас. Плохо, что это может быть поздно. Надеюсь, что все-таки это будет иметь какой-то результат, и страну мы не потеряем. Риски потерять страну с каждым днем все больше и больше.
Согласны с таким пессимистическим анализом?
Я же называл их хорошо и плохо.
Да, но в целом согласен. Единственное, что я скажу, что если бы этот орган создавался 25 лет назад, он бы уже успешно 200 раз развалился, был отменен, попилен и заведен на потоке. Ну, то есть,
и там могут быть чиновники из близких к России, как это было с Министерством просвещения.
Скорее всего, толку бы этому не было. Скорее всего, мы бы даже проиграли, потому что последние 4 года это бы ведомство, ну, последние 4-5 Майданом, оно бы работало против нас. Так что в этом плане это даже хорошо, за это спасибо. А вот то, что 3 года у нас его не было, когда формально на бумаге оно было, это, к сожалению, большая проблема. Нет, я понимаю, когда Юрий говорит, что бюрократия действительно бюрократия. С другой стороны, если бы у нас также Минобороны отвечала, то у нас бы уже сидели бы мы с вами где-то в совершенно другом месте, в совершенно другой обстановке.
Есть только 2 проблемы. Первая, она касается финансов. Понимаем бюджет Минобороны, понимаем бюджет МИП. Это первое. А второе, просто напомню, что в развитии или в воссоздании Министерства обороны и украинской армии принимает участие вся страна, дружно объединившись с начала агрессии России против Украины. Министерство информационной политики, напомню, создано ровно 2 года назад. К сожалению, не 2,5, не 3. Ну и вместо того, чтобы объединиться и помогать министерству, на добрые, в кавычках, люди, они делали все возможное, чтобы руководство министерства и вообще министерство, в котором работает аж 20 человек, отвлекалось исключительно эмоционально на то, что называется информационные атаки и агрессию, связанную с личным отношением, и никак не иначе. Поэтому, да, вот отсутствие финансов, отсутствие какой-то мобилизации и попытки исключительно давить на конкретные персонали, они отвлекали, это правда. При этом эта составляющая, она... как происходит внутри страны, так и, в общем-то, радостно на это реагируют и вне страны. Сказать, что очень сильно там это как-то там мешает мне лично, нет. Я очень с большой улыбкой и радостью отношусь к хэштегу Минстейтс, но, тем не менее, это действительно отвлекало людей, которые со мной работают, они менее эмоционально устойчивые. Поэтому все это вместе и показывает разницу между тем, что такое Министерство обороны и что такое Министерство информационной политики. К сожалению, это так. Но еще раз, к счастью, все меняется. К счастью, это меняется и в мире, и в странах Евросоюза, и, наконец-то, и в Соединенных Штатах Америки. Люди понимают, что это информационная составляющая гибридной войны, и это действительно серьезно. И теперь мы будем дружно смотреть, как Евросоюз и Соединенные Штаты Америки будут с этим бороться против России, и, наконец-то, мы будем не одни вот в этом безобразии, которое устраивает Россия против нас, и, в общем-то, это война цивилизаций. Поэтому это уже не против нас, а... одно видение того, как должен выглядеть мир, и другое видение. Я всегда сейчас говорю о том, что мы будем помогать Евросоюзу, НАТО и Соединенным Штатам Америки делиться опытом. В этом мы теперь уже едины, наконец-то.
Напомню, что это программа «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портник. С нами в студии министр информационной политики Украины Юрий Стеці, журналист, шеф-редактор интернет-издания Петр Мазепа Виктор Трегубов. Надо сказать, что мне важно получить ответ, действительно ли вот эти информационные войска России существуют и эффективно действуют.
Ну так это вообще признанная история.
Вот вы можете назвать какие-то именно моменты, когда действия этих информационных войск угрожали национальной безопасности Украины?
Они каждый день угрожают, и действия на психологию людей, на неустойчивую психологию людей, которые живут внутри страны. Я, наверное, опять буду, да, сейчас не туда заходить и буду вам мешать.
Не мешайте, говорите, что хотите.
Идти в сценарии,
это свободная,
но, тем не менее, мы понимаем,
свободная зона.
С ведением войны, с экономическим кризисом и с тем, что происходит в стране, с войной всех между всеми, и это касается не только политических партий, или там журналистов одних с другими, или там общественников, грантоедов и так далее и тому подобное, блогеров с блогерами, оно порождает исключительно такое депрессивное состояние. И сказать, что этому не помогают русские, помогают. Ну, русские я сейчас не беру национальность, а беру... Окей, русские спецслужбы, вот так вот. Они этому помогают, устойчиво, постоянно сталкивая лбами. Уровень доверия к журналистам сейчас в Украине ниже плинтуса. К этому приложились, финансируя определенные информационные ресурсы, в Украине созданные русские спецслужбы, ну, как никто. То, что постоянно сталкивают лбами блогеров, к этому тоже приложились русские спецслужбы, как никто, вкладывая в это безумное количество к непонятному для меня, если они уж такие патриоты американских денег, а не русских денег или европейских денег.
Откуда?
А у русских откуда такие деньги?
Американские или европейские деньги?
Ну, я думаю, что на этот вопрос вам ответит министр финансов России, если у вас будет возможность ему задать этот вопрос. Я предполагаю, что этих денег у них не меньше, чем золото.
А, в смысле накопленных долларов или евро, да?
Да, из-под подушки, из-под матраса вытянутых, и сейчас вкладываем их в информационную агрессию против Украины. То бишь, ну да, здесь мы тоже будем одинаково говорить, потому что, ну, есть те вещи, которые видимы.
Ну, не знаю, надо у Виктора спросить, считает ли он, что доверие к Украине, к журналистам в Украине ниже плинтуса.
Ну, я думаю, что если мы откроем социологию, несложно будет.
Если мы откроем социологию, там как раз еще все не так страшно. У нас с этим немножко смещенная ситуация. У нас в целом в обществе доверие достаточно высокое, но, скажем так, в активной прослойке общества, в пассионарной прослойке общества, извините за это неприличное выражение, оно у нас, да, ниже плинтуса.
Скажу грустное. Впервые за 25 лет истории Украины рейтинг доверия-недоверия к журналистам по значку с... знака минус. То есть да? Рейтинг доверия-недоверия, да, вот недоверие превышает значение доверия. Это впервые за 25 лет. Казалось бы, все должно быть наоборот после революции достоинства. Тем не менее, мы имеем такую вот ситуацию. А то, что блогеры друг с другом сталкиваются лбами, но тоже к гадалке ходить не надо, вот так вот открываешься с медиа и, в общем-то...
А что вообще такое блогеры, скажите, пожалуйста? Почему вы... Кто эти люди?
Я в данном случае говорю о том значении, которое приписывается, потому что любой человек с тысячу читателей, он уже называет себя блогером. Хотя значение слова блогер вряд ли он в данной ситуации понимает. И вот это ну окей, в кавычках блогеры, они тоже вносят свою лепту. Я не буду сейчас говорить об общеизвестном факте ольгинских троллей, то есть это уже прошлое. И каждый день глобализация, она подсказывает все новые и новые инструменты. А мы их тоже видим, мониторим. Это все, дабы противодействовать. Стоит денег, ходить их просить, кажется уже практически невозможным. На этом есть объективные причины, есть субъективные причины. Объективные, да, мы находимся в большом кризисе. И когда денег не хватает на то, чтобы помогать людям оплачивать коммунальные услуги, сложно приходить и говорить, давайте мы выделим деньги еще на какую-то контрпропаганду. Это объективная причина. А субъективная – это непонимание. В стране очень мало людей, 10-15, которые понимают, что такое информационно-психологические спецоперации, что такое пропаганда, как с ней бороться и так далее. Там, людей уровня Горбулина, вообще два, наверное. Но людей, которые в соцмедиа сидят и об этом разговаривают, их много. Это так же, как в свое время на стадионе много людей кричало о том, что «А ну-ка, там, давайте поможем Ермоленко на 90 минуте объяснить, куда нужно и зачем бежать». Вот человек бежит, выплевывает свои легкие, а все остальные с большими теми же пузами сидят и рассказывают, что ты так медленно бежишь, иди побеги. Вот мне всегда им хотелось сказать, вышли на поле и побежали, а если не можете, так смотрите тихонечко футбол и не мешайте человеку бежать. Вот сейчас у нас десятки тысяч людей абсолютно реально уверены в том, что они понимают, что такое информационная война, что такое контрпропаганда. Вот как не откроешь интернет, да все это понимают. А сколько ты времени занимался созданием чего-либо, хотя бы информационного ресурса? Ни одного дня. Но все понимают в этом.
Юрий, а допустим, вот сейчас на меня внезапно нападают деньги, я не могу у них отбиться, и мне хочется дать вам миллиард. Или 100 миллионов. Вам не хватает средств. Вам поступают средства. Как, на что направляются эти средства и как вы действуете?
Треть части этих денег уйдет на официальные договоренности с большим количеством интернет-ресурсов, которые занимаются на волонтерских условиях отбитием атак, которые происходят со стороны Российской Федерации.
То есть фактически деньги идут на миротворец, с которым, кстати, у вас, насколько помню,
идут на инфонапалм, на стопфейк. Очень неплохо было бы. Где-то вот так. Поскольку я в данном случае говорил не о информационных волонтерах, а обыкновенном, я же классический пример касательно футбола. То есть есть большое количество людей, которые являются экспертами, например, в футболе, которые начинают анализировать, технико-технические показатели во время матча этого человека, там, часть брака такая-то, там, его физическая подготовка, начало сезона, и пошло-поехало. Я считаю, эта критика, она вразумительная, понятная, ясная. А когда человек просто кричит с верхнего яруса, куда ты бежишь, там, бежи туда.
Но все-таки скажите, куда бы вы дели еще две трети.
Одна часть, о которой я говорить не буду, поскольку она будет под грифом ДСК, гриф секретно. А третья часть, на самом деле, это тоже очевидная история. Я бы очень хотел, чтобы все-таки периметр столкновения сейчас был закрыт от ресурсов, которые барабанят по голове людям, которые там живут на периметре столкновения, и в том числе и нашим военным. Собственно, вот три направления, в которых я бы очень быстро вложился, имея... Сколько вы сказали?
Сколько у нас статей расходов? Да, последнее вы упомянули, как я понимаю, закрытие ряда ресурсов, так?
Закрытие ряда ресурсов, а создание, я так понимаю, информационного поля соответствующего.
Третья составляющая – это то, что происходит на периметре столкновения. Когда некоторые ресурсы, которые используются со стороны ЛНРов, ДНРов, барабанят по голове нашим военным и людям, которые живут на периметре столкновения.
Ага, понял.
То есть контрпропаганда, по сути,
то есть речь идет о контрпропаганде. Да, в принципе, понятно.
Глушение сигнала.
Мне кажется, это, кстати, прямая обязанность и военного ведомства, которое там находится,
Это классическая история, поскольку это определенная... В свое время в Советском Союзе были такие подразделения, департаменты, которые занимались подобными вещами. А сейчас ни техники подобные Министерства обороны, ни людей, которые бы понимали, что это, нет. Да, было бы здорово, чтобы такая техника была поставлена на передовую, и там стояла и глушила сигналы. Еще раз говорю, такой техники
нет. Все студенты факультета журналистики Московского университета проходили военное образование по специальности контрпропагандист.
И не только.
Но помимо всего прочего.
Да. Собственно говоря, никто ничего не выдумывает. Меняются только инструменты. Пропаганда была во время ведения любых войн со времен там... Древнего Рима, контрпропаганда тоже существовала. Я сейчас не беру во внимание там, Вторую мировую войну. Я могу говорить Ирак 1, Ирак 2, и другие военные конфликты. Она всегда была. Израиль, он живет в этом уже большое количество десятилетий. Поэтому инструменты, они меняются, потому что идет глобализация мира, и новые-новые инструменты все появляются, как и соцмедиа, и другие, но логика и суть не меняются. Вопрос состоит только лишь в том, готовы или не готовы, б, есть ли на это финансирование. И первое. И второе под большим вопросом. 8 человек, головастиков, которые работают в министерстве, и когда мне пишут о том, что вы не можете взять спутниковую тарелку и вот так вот держать в направлении там, вышки в Донецке, с которой идет трансляция там, Малороссии, Новороссии и другой билиберды, я говорю, в теории, конечно же, могу, но это ничего не даст, потому что эта вот тарелка, будь она спутниковая или фарфоровая, она, собственно говоря, ничего не глушит. Нужна техника, которой нет в наличии у Министерства обороны. Я знаю, что она появится в ближайшее время. Не знаю, когда будет эфир, но предполагаю, что она появится в ближайшее время. И знаю, что людей, которые могли бы этим заниматься, специалистов действительно, вот здесь я говорю о военной части, да, их тоже. Так же, как уничтожали Министерство обороны, если мы говорим о конкретных родах войск, также уничтожали эту составляющую.
Нас такой подход устраивает, Виктор, такого распределения ресурсов, если вы были бы инвестором Министерства информации?
В принципе, да. Единственное, что мне кажется, что от слишком многих возможностей Министерство информации отказалось, как под давлением партнеров, так и просто по тем или иным и политико-идеологическим соображениям.
Назовем это объективными и субъективными причинами. Да. И я с этим тоже спорить не буду.
Да, то есть у вас нет денег, но у вас есть власть. Теоретически. Вы сами говорите, что вы, например, не хотите лезть
в... Да, это называется админресурс.
Да, вы не хотите лезть в дело Насрады. Я понимаю, почему не хотите лезть в дело Насрады, но я также понимаю, что надо лезть.
Насрады по телевидению и радиовещанию, да?
Да.
Но это независимый регулятор, ведь
да, как туда лезть? Существует еще ряд вещей, которые можно было бы делать, используя админресурс. Скажу то, что говорил в день назначения. Первое. Не буду использовать админресурс. Второе. Не буду действовать ни в рамках закона. И третье. Если мне не будет хватать документов, я буду просить их принимать. Вот один из них лежит передо мной. В рамках этого документа у меня уже готовы ряд изменений в действующие законы и постановления Кабинета министров, которые дают мне больше полномочий.
Наличие... Это, именно эта концепция, да?
Да.
Наличие информационной безопасности.
Да, наличие этих документов позволит мне делать все то же самое, но не используя админресурс и не нарушая законы. Почему говорю так? Да, наверное, в военное время, коим мы сейчас живем в Украине, можно было бы и переступить через какие-то законы. Но это не ко мне. Через законы переступать не буду. Ну, это моя позиция. Можете меня за это хаять, можете лелеять, все что угодно.
Боюсь, что даже немного буду.
Ну, опять-таки...
Используем этот эфир для этого.
Мы уже приближаемся. То есть, когда наступил тот момент, ради которого мы должны были этот эфир начинать, мы его фактически заканчиваем. Но в любом случае у нас определены позиции. И я бы сказал, что если подводить итоги нашей беседы, мне кажется, что очень важным было бы то, чтобы законодательство соответствовало бы возможностям.
Это тоже часть пропаганды. Некий ресурс начал бомбить историю с тем, что доктрина это скопирована, да, с доктриной информационной безопасности России. Я бы с удовольствием увидел бы, если бы это было бы так, я бы с удовольствием увидел бы в доктрине информационной безопасности России следующие слова, собственно говоря, с чего начинается доктрина информационной безопасности Украины. Неиспользование...
Хотите, я это возьму и прочту.
Да, на русском языке. Вот буквально первых 4 предложения, с которых начинается украинская доктрина. И давайте представим, что мы ее скопировали, и это вы читаете доктрину Российской Федерации.
Использование Российской Федерации технологий гибридной войны против Украины превратило информационную сферу на ключевую арену противоборства. Именно против Украины Российская Федерация использует новейшие информационные технологии влияния на сознание граждан, которые направлены на разжигание национальной религиозной вражды, пропаганду агрессивной войны, изменение конституционного строя насильственным образом или нарушение суверенитета и реальной целостности Украины.
Очень бы хотелось, чтобы российская доктрина информационной безопасности так начиналась.
На этом поставлю точку. Благодарю министра информации и министра информационной политики Украины Юрия Статя и журналиста, шеф-редактора интернет-издания Петра Мадева Виктора Трибунова за участие в нашей программе. Это были «Дороги к свободе». Программа провел Виталий Портников. Всего вам доброго, господа.
Каким вам представляется будущее России? пессимистичных зарплат, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.